Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Зачем ходить в храм, если Бог в душе? Зачем нужен храм, если молиться можно всегда и везде? Зачем вообще нужна вся эта сложная церковная культура или, как иногда говорят, византийские одежды церкви, которые по-своему обрамляют непосредственный личный опыт соприкосновения с Евангелием? Эти вопросы, порой даже в форме упреков, нередко звучат в адрес церкви. Ответы будем искать сегодня вместе с духовно опытными пастырями. Даже те, кто никогда не задумывались о том, что такое храм, наверняка слышали определение, что это «дом Божий». Это, кстати, дословный перевод с греческого языка слова «кириакон», от которого и родилось наше слово «церковь», английское слово «church», немецкое «кирха» и так далее. Другое греческое слово, которое употребляется в Евангелии и переводится на русский язык так же, как «церковь», это слово «экклесия». От него произошло, например, французское «эглиз» и схожие слова в других романских языках, берущих начало в латыни. Это слово «церковь» означает «правильное собрание», «община». Когда Христос произносит фразу, что создаст церковь свою, и врата ада не одолеют ее, в евангельском тексте стоит как раз то слово, которое обозначает церковь как общину. Но если внимательно присмотреться и к первому слову «кириакон» — «дом Божий», то в самом этом термине проступает некий вопрос. А что значит «дом»? У нас есть интуитивное понятие о доме как о месте, где ты свой, где тебя любят, где ты в безопасности, где ничто не мешает быть тебе самим собой. Как рифмуется все это с тем, что и храм мы называем домом, к тому же домом, где происходит встреча с Богом? На эту тему пронзительно высказывается митрополит Антоний Сурожский, один из самых ярких проповедников XX века. Это вообще отличительная черта риторики владыки Антония. На каждую духовную тему он смотрит с позиции простого человека с его вопросами. Вот я захожу в храм. Что важного я могу понять здесь о себе самом, о своем месте в созданном Богом мире? Владыка Антоний нес свое епископское служение в Лондоне, но его приход оставался в юрисдикции Московского патриархата, то есть в подчинении патриарху и синоду в Москве, а не в подчинении Русской Православной Церкви за границей. Этим объясняется и то, что о посещении храмов в России владыка Антоний говорит с волнением, как о необычном опыте. Послушаем голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент его беседы о храме как Доме Божьем.
Что собой представляет собой храм? В основе, и об этом даже говорить не стоило бы, это Дом Божий. Это удел Божий на земле. И если мы подумаем о том, что случилось со всей Вселенной в результате отпадения человека от Бога, что случилось, когда предательски человек отдал власть над Вселенной из своих рук в руки зла, то нам сделается понятным, что храм – это какой-то удел земли, который отдан обратно Богу. Меня это очень поразило, когда я впервые в Россию поехал, когда я знал, что в России официально Бог в изгнании, что Он не имеет права там жить, что верующие являются как бы инородным телом, которое должно прекратить свое существование. И когда я первый раз вошел во храм, я вдруг подумал: Господи, веры хрупких, слабых людей, большинство которых женщины, какой-то удел сохранен для Бога. Он в этой родной нам стране изгнанник. Ему негде головы положить. Он не имеет права постучаться ни в какой дом. И вера этих простых, бессильных, безвластных людей ему дало место, где он имеет право жить. И это место вдруг стало как бы Царством Божьим, раем на земле. И в этот рай люди могут приходить. И они могут выйти из того ада или полутьмы, который представляет собой не только наша русская земля, но весь мир. Они могут войти в этот храм и знать, что это место любви, что это место, которое принадлежит Богу всецело, где они желанны, где они любимы, и где они встречают не какого-то величественного Бога, который будет их судить за то, что они несовершенны, а Бога изгнанного, Бога как бы безвластного, власть которой только в одном, что Он любит нас, грешников, до смерти, до своей смерти включительно. И Он это доказал смертью Спасителя Христа на кресте. И вот у меня такое чувство двойственности по отношению, я бы сказал, хорошей, положительной двойственности по отношению к храму. С одной стороны, это место свято. И в храм надо бы входить, как мытарь входил в храм. Он вошел, зная, что он грешен, и что в область святости он не имеет права войти. И он остановился и сказал: «Господи, помилуй меня грешного». Он права за собой никакого не признавал. Но он признавал, с уверенностью верил, что Бог не судья, что Бог любит, что Бог на землю пришел для того, чтобы грешников спасти, а не праведников. Так что это первое, что мы можем, как грешники, прийти в храм, не боясь суда, не боясь того, чтобы нас прогнал наш Господь, наш Бог. Мы придем, и Он посмотрит на нас и скажет: «Бедный, ты изранен, тебя грех изранил, отравил». Знаете, есть одно место в фольклорной жизни пророка Моисея, где, видя греховность израильтян в пустыне, ангелы Божии воскликнули: «Господи, доколе ж ты будешь их терпеть? Когда ж ты их накажешь?» И Бог им ответил: «Я тогда от них отвернусь, когда мера их греха превзойдет меру их страдания». И это замечательная вещь, потому что грех и страдания неразлучно связаны. Когда мы грешим, мы себя раним. Вместо радости, вместо счастья, вместо света мы погружаемся в боль, в ужас, в растерянность. И Бог смотрит на растерянность и на ужас, и на боль со своим состраданием, а не смотрит на нашу греховность глазами судьи. И мне кажется, что верно сказал один наш священник, отец Евграф Ковалевский, который потом стал епископом Синодальной Церкви под именем владыки Иоанна в Париже. Когда он сказал: «Когда Бог на тебя смотрит, Он не обращает внимания на несуществующие твои добродетели. Он не останавливается взором на твоей греховности. Он смотрит вглубь и видит свой образ, отраженный в тебе». И вот, когда мы приходим в церковь, мы знаем, что это Дом Божий, где мы желанны, любимы, что тут ждет нас Бог, который все понимает, все, без остатка, и который может каждого из нас принять, приласкать. Я говорю «приласкать», потому что раньше, чем Он нас будет учить, раньше, чем Он будет от нас что бы то ни было требовать, Он нас принимает так, чтобы мы чувствовали, что нам с Ним не страшно, что мы можем все Ему сказать. Больше того, что мы можем Ему сказать: «Господи, Ты все видишь, даже то, чего я не могу в себе видеть. Я хочу, чтобы Ты все видел, все, все, чтобы не осталась никакая тайна во мне от Тебя. И только тогда, когда Он нас примет, утешит, докажет, что мы им любимы, какие мы есть, не за добродетели и не несмотря на то, что мы плохи, а потому что мы им любимы, только тогда Он нам скажет: «А теперь скажи, что ты можешь делать для того, чтобы начать себя уважать? Подумай, что в тебе есть хорошего, что ты мог бы укрепить?» И мы ставим иногда вопрос: где же этого искать? Если буду я искать в себе хорошего, не докажу ли я, что я тщеславен, горд? Нет. Господь нам скажет: читай Евангелие. Не останавливайся ни на каких местах, которые тебя обличают, как мы постоянно делаем. Обрати внимание на те места, от которых сердце делается тепло, от которых загорается пламень в сердце, от которых ум делается светлее, от которых воля делается крепче, от которых даже телесность наша дрогнет умилением и радостью. И запомнит эти места. Потому что каждое такое место тебе говорит о том, что ты и Бог созвучны, что ты Ему уже в какой-то мере подобен, и что Он тебе подобен. И если ты будешь хранить вот это, может быть, одну заповедь, может быть, один образ, как святыню в себе, то постепенно ты начнешь понимать другое, и тебя все Евангелие охватит радостью, светом и силой. Но начинается это с того, что войти в храм, сознавая, что прав мы не имеем, но что мы в этом храме желанны, и что мы не должны первым делом подходить к Богу как к судье, а как к тому, который нас так полюбил, что Он выбрал смерть на кресте скорее, чем нас оставить сиротами на земле.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, его беседа о храме как Доме Божьем. И теперь, наверное, самое время перейти к ответу на столь часто задаваемый вопрос: зачем идти в храм, если молиться и так можно везде? Впрочем, замечу, что, по моим наблюдениям, такой вопрос обычно подразумевает: а можно ли вообще не напрягаться и не ходить в храм вовсе? Мне кажется, у того, кто по-настоящему молится везде, дома, за рулем, на рабочем месте, не возникает внутреннего протеста против того, чтобы помолиться и в храме, просто потому что молитва у такого человека – это органическая часть жизни вообще и проникает во все пространства. А вот обратная ситуация встречается, как мне кажется, чаще, когда человек не идет молиться в храм, потому что молиться вроде можно везде, но везде этот человек все равно не молится. И все же вопрос поставлен и не нами, а уже давно, и у опытных пастырей есть на него ответ. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги священника Валерия Духанина «Знакомство с православием» или «Начало познания духовного мира».
Возможно, кто-то задаст вопрос: зачем ходить в храм, когда Бог присутствует везде? Конечно, Всевышний видит человека на всяком месте, и на всяком месте можно и нужно обращаться к Нему. Но вряд ли на базаре или в спортзале вы сможете помолиться Богу так, как в храме. Ведь Господь Бог – не безликая энергия, которой можно подключиться в любом месте. Бог – это высшая личность, а с личностью надо встретиться. На всяком ли месте мы способны наиболее близко общаться с Господом? Везде ли мы настроимся на чистую молитву к Нему? Если пророку Моисею для получения от Бога закона нужно было взойти на гору Синай, а апостолам для принятия Духа Святого собраться в Сионскую горницу, то современному человеку для очищения собственной души и приобщения даром Божьим необходимо прийти в святой храм. Когда-то давно известный царь Соломон построил величественный храм, одно из семи чудес света. В тот момент ему явился сам Бог и сказал: «Я осветил сей храм, который ты построил, чтобы пребывать имени моему там вовек. И будут очи мои и сердце мое там во все дни». И по сей день во всех созидаемых храмах Господь наиболее проявляет свое благодатное, освящающее присутствие и слышит человека во всех его нуждах. Почему люди идут в храм? Разного возраста, уровня образования, социального положения идут, молятся, крестятся, выстаивают долгие службы. Как будто им за это деньги дают. Почему? В одном селении жили двое портных, хорошо знакомые друг с другом. Один имел большую семью, жену, детей, престарелых родителей. Он был благочестив и ежедневно ходил на богослужение и в церковные праздники не принимался за работу. Труды его всегда были вознаграждаемы, хотя он и не славился искусством в своем ремесле. Жил он не только достаточно, но имел еще избыток. Между тем, другой не имел семейства, был искусен в своем деле, трудился гораздо более своего соседа, сидел за работой и в воскресенье, и в другие праздничные дни, проводил часы богослужения за шитьем, так что про церковь и не вспоминал. Однако его усиленные труды не были успешны и едва-едва доставляли ему насущный хлеб. Однажды, побуждаемый завистью, второй портной сказал семейному другу: «Как это ты обогатился от своих трудов, тогда как и трудишься меньше, и семейство имеешь больше, чем я? Для меня это непонятно и даже подозрительно». Добрый портной решил вразумить своего знакомого. «Я хожу каждый день в церковь», – сказал он, – «и каждый день нахожу там какую-либо значительную монету, золотую или серебряную. Но я независтлив, готов поделиться с тобою тем, что найду, если ты согласен ходить со мною в церковь». И они действительно стали вдвоем ходить в храм. Получилось так, что божественная служба полюбилась и невольному посетителю храма. Он мало-помалу привыкал к молитве и до того разгорелся усердием к богослужению, что уже не принимался за работу прежде церковной молитвы. Через небольшое время его труды увенчались успехом. Увидев счастливую перемену в своем знакомом, благочестивый портной сказал ему: «Теперь ты на себе испытал, что не ложно слово Божие. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Вот то сокровище, которым я желал поделиться с тобою». Иногда, еще будучи посторонним для храма, человек смотрит на символику богослужения и на образ жизни верующего с непониманием, со скепсисом. Но когда он открывает для себя жизнь храма, то вдруг узнает, что церковь – это родник мудрости. Это подобно тому, как ребенок, еще не научившись читать, думает о книге как о чем-то ненужном. Но когда он начинает понимать смысл слов и предложений, его уже не оттянуть от книги. Оказывается, в храме можно найти ответ на любой вопрос, и любая твоя проблема здесь будет разрешена. Отчего в нашем мире человек бывает жестоким, отталкивающим, безобразным? От греха. А в храме человек совлекается греха и, значит, становится духовно красивым. Ходить в храм – это не значит отказываться от всех радостей жизни. Напротив, приготовлять себя к непрестанной радости. Человек входит в храм под гнетом невидимого груза, а выходит свободным и радостным. Храм освобождает человека от того, что мешает ему быть счастливым – от зла. Никакая скорбь не может сокрушить христианина, потому что у него всегда есть отрада, отдушина в храме. И радость христианина более полная. Ведь когда у вас легко и чисто на душе, тогда вы счастливы. А эта чистота, этот мир души подаются в храме. Только здесь совершается удивительное таинство, в котором Господь предлагает людям теснейшее единение с собой. Это Евхаристия. Бог, который богат всем, который источник всякого блага, дарует людям возможность принять его в самих себя, причаститься ему, соединиться с ним. Люди, достойно причастившиеся, имеют внутри себя свет, жизнь, радость. Они не испытывают внутренней пустоты, их сердце исполняется добра и духовной силы. Так что теперь они становятся способны укреплять и других.
Это был фрагмент аудиоверсии книги священника Валерия Духанина «Знакомство с православием или начало познания духовного мира». Есть и еще один аспект в вопросе «Зачем идти в храм, если молиться можно и так везде?». Дело в том, что храм – это место с очень четкой внутренней организацией пространства. И пространство это – архитектура, стены, иконостас, алтарь – наполнено смыслами. Все это придумано не просто так, не ради красоты. Не случайно про храмовое зодчество говорят как про богословие в камне. Это значит, что организация пространства храма отражает модель отношений человека и Бога и помогает в эти отношения войти, подсказывает, почему и как мы молимся, сопровождает человека на его пути к Богу. Этой теме отдельную главу в своей книге «Хлеб небесный» посвящает епископ Серафим Звездинский, пастырь 20 века, новомученик, то есть человек, пострадавший за верность Христу в годы советской власти. Говорят, талант владыки Серафима сравнивали с талантом святого Иоанна Златоуста и называли владыку Серафимом Среброустом. Послушаем фрагмент аудиоверсии сборника проповедей епископа Серафима Звездинского «Хлеб небесный».
Сегодня я буду говорить с вами, о други мои, о храме. Всякий храм строится по определенному плану. Вот и наш собор построен по тому же древнему плану. Собор состоит из трех частей – притвора, средней части и алтаря. Притвор в древнее время служил для молитвы оглашенным, то есть людям, готовящимся к принятию крещения, и припадающим. Так назывались люди за большие грехи, лишенные права стоять со всеми верующими. Припадающими они назывались потому, что кланялись каждому входящему в храм и просили «помолись за нас, мы много прегрешили». Средняя часть храма не отделялась раньше той плотную перегородкою, которая называется иконостасом. Она появилась только во время Василия Великого. В его житии так описывается причина того, что святитель устроил иконостас. Василий Великий принял крещение уже взрослым. Купелью ему послужил священный Иордан, где окрестился Господь Иисус Христос. Пред крещением Василия блеснула молния, и из нее вылетел голубь, опустился и всколыхнул воду. В память этого чуда над престолом того храма, где служил Василий уже епископом, висел серебряный голубь, сделанный для святителя одним ювелиром. Василий всегда пламенно молился в храме, и за это Господь всегда посылал ему чудо. Во время приложения святых даров голубь трепетал крыльями, как живой. Однажды святой Василий произнес слова «И сотвори уба хлеб сей», и заметил, что голубь остался неподвижен. Смутился святитель, упал на колени и стал молить Бога открыть ему тайну своей немилости. Перед престолом стояли диаконы, чтобы отгонять от святых даров насекомых, которых так много на Востоке. И видит святой Василий, что один из диаконов засмотрелся на красивое женское лицо. возгорелся ревностью о славе Божией пламенный Василий, изгнал диакона, отстраняя его от службы, и после этого Господь опять явил свое чудо. С этого времени и ввел святой Василий иконостас, чтобы не развлекались священнослужители во время молитвы. Вначале иконостасом служила легкая завеса, потом явилась легкая перегородка, и уже позже современный наш иконостас. В средней части храма стоят молящиеся. В алтаре находятся две святыни — святой престол и жертвенник. Престол поставляется в алтаре с особыми священнодействиями. Прежде всего, его несколько раз тщательно моют, потом надевают на него срочицу, белую льняную одежду, и перевязывают его крестообразно поясом. Потом надевают на престол блестящую одежду из парчи, и после этого покрывают престол покровом. Все, что я описывал, имеет глубокий смысл. По толкованию святых отцов, в трех частях храма изображается троичность божества, с одной стороны, а с другой притвор изображает нашу землю. Средняя часть храма — видимое небо, алтарь — небеса небес. И престол изображает престол Божий. Всюду Святая Церковь напоминает нам о божественной троичности. Везде Господь проявляет себя как Троицу единосущную. Наша душа тоже говорит нам об этом. Наш ум свидетельствует о божественном уме, сотворившем весь мир, Боге Отце. Наше сердце свидетельствует о божественной любви, о Сыне Божием, единосущном Отцу. Наша воля есть образ божественной воли, божественного Святого Духа. Если мы всмотримся в одежды Святого Престола, то и здесь найдем для себя много образов. Святой Престол омывают, чтобы он стал местопребыванием Господа. И человек, этот храм Божий, по свидетельству святого апостола, тоже омывается в воде крещения. Белая одежда престола напоминает крестильные одежды, и крестообразное опоясывание говорит о кресте, полученном нами при крещении. Блестящая одежда говорит о блеске славы Божией, которую не могут выносить огнепламенные серафимы, которые, предстоя престолу царя славы, закрывают лица свои и ноги крыльями, чтобы не опалиться. С каким же трепетом должны мы предстоять престолу Божию. Вторая часть храма изображает небо, и мы, верующие, должны, как звезды на небе, гореть нашими душами в молитве. Святой престол поставляется на мощах мучеников в память того, что первые христиане молились в катакомбах, причем престолом для них иногда служили гробницы святых мучеников. Святой престол должен освящаться епископом, но теперь, когда епископу не всегда возможно поехать на освящение храма, он освящает только антиминс. Антиминс в переводе значит «вместо престолия». Это шелковый или полотняный плат, в котором зашиты святые мощи. На плате изображается положение во гроб, четыре евангелиста, и делается надпись о том, когда, при каком епископе дан этот антиминс. Антиминс обычно завертывается в особый платок-покров, а во время литургии развертывается, и на нем полагается святой дискос и чаша. Без антиминса не может совершаться литургия. На антиминсе можно приступить к служению ее в обыкновенной комнате, в палатке, на обычном столе вместо престола. Антиминс — переносный престол. Кроме антиминса, на святом престоле полагается святое Евангелие, крест и дарохранительница, где сохраняются святые дары запасные. Вот почему на престоле не только невидимо, но и видимо — в Святом Евангелии и святых дарах присутствует сам Господь. Вот краткое описание храма, в котором мы бываем с вами за божественной службой. Всюду и все говорит нам о присутствии Бога. С каким же благоговением должны мы стоять здесь перед престолом Божиим, перед которым с трепетом предстоят ангелы, которым и мы уподобимся в храме, воспевая словословие.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника проповеди епископа Серафима Звездинского «Хлеб небесный». Зачем нужны сложные и многосоставные богослужения? Ведь можно даже в храме молиться простыми своими словами на понятном языке. Размышления духовно-опытных пастырей на эту тему услышим в следующей части программы. В студии, напомню, Константин Мацан. Мы вернемся к вам после небольшого перерыва.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».